«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто за честные выборы. Смысл протеста. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодняшним круглым столе участвует активист движения «Occupy Abai», член российского социалистического движения, переводчик с японского языка Изабель Маккоева, модератор нескольких ассамблей, активист движения «Occupy Abai» Павел Овчинников и координатор «Белой ленты» Виталий Бра. Виталий, вы во вторник вышли к зданию Государственной Думы с протестом против нового закона о митингах, были задержаны. Как было в ОВД?
В ОВД было отлично. Был очень хороший, добрый участковый, который, в принципе, все сделал очень быстро, все оформил, и я ушел через где-то 1.5-2 часа пребывания в ОВД Пресненское.
Вы каких-то последствий ожидаете после этого?
Последствий? Вот именно этого? Нет, конечно. Там было как? В самом рапорте у полицейского было написано: доставлен на проверку причастности к событиям 6 мая. Но так как я, в принципе, сразу сказал, что я в это время уже сидел в том же ОВД, на Якиманке, поэтому довольно смешно это все выглядело.
Павел, помимо того закона, который прошел в среду Верхнюю палату российского парламента, какое давление вы ощущаете сейчас на ассамблею «Occupy Abai»?
На ассамблею ощущается огромное давление со стороны самых разных людей, которые чувствуют свою причастность как к протестному движению вообще, так и конкретно к лагерю «Occupy Abai». Изначально ассамблея родилась как некоторый орган по его управлению, но потом произошел достаточно сильный эволюционный ход в другую сторону. Но люди, которые не успевают осознать то, что происходит, до сих пор находятся где-то там позади, связывая ассамблею с теми проблемами, которые изначально с ней решаются. Поэтому большинство давления, которое мы ощущаем, связано с вот этим непониманием. Соответственно, приходят люди, которые обвиняют нас в том, что мы что-то за кого-то решаем, делим чьи-то деньги, в том, что мы пытаемся навязать свою точку зрения всему протестному движению, в том, что мы пытаемся кем-то управлять. В конце концов, то, что мы даже представители движения наши и называют нас кремлевской сам. То есть давление со всех сторон, и по каждому из этих пунктов я готов дать свой ответ.
Изабель, а вы как считаете?
Ну, честно сказать, я думаю, что нет никакого давления со стороны там общественности и так далее. Но есть люди, которые критикуют ассамблею, но как бы, ну, они в ней не участвуют особенно. А такого, чтобы прям часто приходили какие-то люди и говорили: вот, в ассамблее там вы все делаете неправильно, там, и кто вы такие, там. Я что-то просто не припомню за последнее время, чтобы такое было. Давление было в начале, когда мы ее только организовывали. То есть сразу появились люди, которые критиковали, там настаивали на иерархиях, лидерах и так далее. Но мы очень быстро это преодолели.
Виталий, а на белую ленту сейчас есть давление, вы ощущаете?
Нет, на белую ленту абсолютно никакого давления в принципе не оказывается, потому что движение подразумевает под собой объединение всех остальных движений, в принципе. То есть у нас нету как таковых там четко там выстроенных какой-то программы, допустим, действий, да, если можно так сказать, да, потому что мы, в принципе, за здравый разум всего остального. То есть определенные там тезисы, которые все поддерживают абсолютно. То есть там белое движение, оно, в принципе, под собой всех организует. Ну, по крайней мере, старается. Ну, на данный момент получается. Будут ассамблеи, я хочу сказать, что все же мы уже общались на тему ассамблеи, все ошибки, в принципе, которые я не увидел, я говорил, в том виде, в котором она сейчас существует, в принципе, она не работает. Сколько раз я участвовал в ней, постоянно в этом убеждался, но сам по себе, как бы, этот орган, это хорошо в том плане, что люди стараются себя проявить, просто нужно сейчас усовершенствовать все это управление, всю структуру.
Виталий, а что, по вашему мнению, работает? Какая структура, какая модель?
На данный момент, как я понял, стали образовываться вот рабочие группы, это там правильное движение. Но вот сама ассамблея, по крайней мере, те вопросы, которые на нее там выносились неоднократно, они, в принципе, решаются за 10 минут буквально.
Виталий, какие вопросы решаются? Давайте говорить по существу, потому что сейчас вы говорите на том уровне, когда, откровенно говоря, человек посторонний, человек, который не участвует, не может понять, что же в конце концов там происходит.
Понятно. Ну вот смотрите. Например, последний раз там вопрос вот решался как раз-таки по финансам. Во-первых, том количестве вот людей, которые там присутствовали, то есть среди людей были и те люди, которые просто там проходящие, и были засланы и нашисты, как обычно бывает, скорее всего. И под дождем, там 2 часа, когда люди там простели, стали уже все уходить практически. То есть там процентов 60 тех людей, которые участвовали, сначала ушли на момент там, решения именно самого вопроса, на момент голосования. Это неправильно в корне, и считаю, что такие вещи, в принципе, как голосование, они должны проводиться онлайн, а не офлайн. Намного проще и быстрее.
Павел Овчинников, вам слово.
Речь сейчас идет со стороны Виталия Брама о том, что происходило 2 июня в субботу, когда сначала на ассамблее присутствовал Удальцов, а потом, когда он удалился, пришли люди с тем так называемым вопросом о дележке денег. Но прежде чем о чем-то говорить, нужно понять вообще о том, что это за деньги и когда они были собраны. То есть изначально Купай-Абай — это был целый большой лагерь, в котором действительно сумели объединиться представители всех возможных идеологий. И это была неделя такого мирного существования, которая достаточно быстро закончилась, не без помощи, конечно, государства и ОМОНа, который все разогнал и разделил лагерь на огромные части. Соответственно, деньги, которые были собраны, а наибольшая сумма была собрана во время прогулки поэтов, то есть вы можете представить ту аудиторию, которая сдавала эти деньги. Эти деньги остались на Яндекс.Счете, который вела бюджетная группа ассамблеи, изначально связанная со всем лагерем. Соответственно, теперь пришли люди, которые требуют эти деньги обратно и считают, что они такие знаменосцы и несут знамя непрерывного протеста, совершенно забывая о том, что таких лагерей на самом деле много, потому что есть ребята на Купай-Суде, которые ничего не требуют и просто ночуют днями и ночами возле мэрии или Мосгорсуда, я не уверен, требуя того, чтобы отпустили Пусси Райот. А, соответственно, люди, которые живут на Арбате, считают, что именно они единственные и законные представители той самой формы непрерывного протеста. Они пришли и, грубо говоря, выторговали на ассамблее 106 тысяч рублей. Это, конечно же, смешно и в некотором смысле дискредитирует ассамблею. Но уже в следующие 2 дня мы родили внутри себя свою собственную, в некотором смысле, судебную систему, которая разбирается по этому вопросу, которая выявила представителей со всех 3 сторон и, в общем-то, пытается расставить точки над «и». Поэтому если говорить о каких-то ошибках, если говорить о неэффективности, то все, что происходит, это стихийный, естественный процесс, и нужно просто время. Мы существуем всего лишь 1 месяц.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто за честные выборы. Смысл протеста. Продолжим после объявлений.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Продолжаем программу «Время и мир». В сегодняшней беседе участвуют активисты движения «Окупай-Абай» Изабель Маккоева и Павел Овчинников, а также координатор движения «Белая лента» Виталий Брам. Изабель, вот здесь прозвучала фраза о стихийном процессе. Но ведь в этом стихийном движении происходит постоянная дискуссия, постоянный поиск. Расскажите о нем.
Ну, мы пытаемся выработать модель, которая будет работать, конечно, максимально быстро, максимально эффективно и так далее. Я вот совершенно не согласна с Виталием о том, что, конечно, легко критиковать, да, но а что, какой вариант, какой способ решения предлагает вот Виталий? Вопрос с этими деньгами, он чрезвычайно сложный, да, потому что там есть ассамблея, есть там агитгруппы, есть 3 лагеря. И каким образом разделить деньги, это не так просто, это невозможно решить за 10 минут. Это будет недемократично. Мы не можем решать вопросы даже таким голосованием, когда там 60 за что-то одно, 40 за что-то против. Потому что 40 человек против какого-то решения, они, ну, это не демократичный способ, например. И мы будем, конечно, работать над тем, чтобы добиваться консенсуса, например, над тем, чтобы избегать каких-то вот таких антидемократических голосований и так далее. И опять же, да, вот, например, рабочие группы, они были созданы, конечно, на ассамблее. Конечно, это не какие-то там отдельные самоорганизовавшиеся там, и так далее. Просто мы придумали, что да, нам нужны группы, и мы здесь сделали. Короче, я считаю, что ассамблея – это важнейший сейчас, это один из самых важных опытов, который вообще был у движения. И он очень страшный, на самом деле, потому что это действительно страшно, то, что люди сами могут самоорганизовываться, то, что нами никто не управляет, что если там сдержать у Удальцова, Навального и так далее, мы точно так же будем собираться каждый день 9 часов, точно так же будем принимать решения, заниматься там пропагандой, агитацией, собирать деньги и так далее.
Павел, Изабель сказала, принимать решения, заниматься пропагандой, агитацией. За что вы пропагандируете?
Ассамблея – это некоторый способ вывести людей на улицы. Но здесь нужно понимать такую вещь, что это не просто означает собрать на улице толпу, которой можно легко управлять, которой можно навязывать чью-то лидерскую волю. А ассамблея – это способ привести людей на улицу сознательно. Собственно, то, что происходит на наших живых сессиях, это и есть люди, которые вышли на улицу не просто выразить что-то, а дискутировать, работать и тем самым находиться на улице осознанно. Самое главное – это осознание, это самообразование. И именно на этом делает акцент ассамблея. Ассамблея – это две вещи. Это не только живые сессии, которые проходят каждый вечер, тем самым, в общем-то, доказывая то, что мы отстаиваем и показываем на практике то, что 31-я статья в нашем случае оказывается работой. Это не мешает нам каждый вечер собираться и что-то обсуждать. Но, кроме того, это не бездумное мероприятие. Это мероприятие по образованию. Это невероятный практический опыт политической жизни.
Виталий, вы бывали на круглых столах ассамблеи?
На самой ассамблее я был.
На таких дискуссиях?
То, что я называю живыми сессиями. То есть вот ассамблея, которая каждый вечер собирается в 9 часов.
Я предлагаю сейчас наш разговор не замыкать на ассамблее, потому что это рабочий орган, он, естественно, требует доработки. Я, на самом деле, выступаю не против ассамблеи, а наоборот за. Но я выступаю за полное объединение всех сил лагеря. На данном этапе как бы ассамблея, на самом деле, его расколола в какой-то степени. Помогла этому расколу. А я считаю, что нужно объединяться. Я думаю, что вот я сегодня там буду на ассамблее в 9 часов, вот какая-то самая большая ассамблея, насколько я понимаю, как мне объяснили. Я думаю, мы постараемся просто, ну, как-то решить. Потому что самое главное на данный момент, на данном этапе протеста, все наше движение, во-первых, дотянуть его до 12 числа, хотя бы в таком виде, как он сейчас есть. И самая главная цель всего движения сейчас – это провести массированную агитацию на 12 июня, чтобы вышло как можно больше людей на улице. Это самая главная цель. А то, что будет после 12 числа, это будет уже второй видок, вот там протесты, будет и новый прилив сил в виде людей, которые останутся на улице после 12 числа.
Изабель, вам слово.
Я хотела бы, да, вот, подискутировать немножко с Виталием, да. Во-первых, у меня вопрос, почему, откуда вот эта цель протянуть до 12-го? Вообще, что значит протянуть? И почему это так важно?
Отвечу вот на вопрос, почему я считаю, что на этом уровне, на котором мы сейчас находимся, как по количеству людей, так и по качеству, там, разделять вот движение на какие-то точки, мне кажется, нет смысла такого. А тем более, когда между вот этими точками получается то ли вражда, то ли недопонимание. Вот это, я считаю, что нельзя допускать. Я думаю, что после 12 мы создаем 1, 2, 3, 4, может быть, 5 каких-то точек по всему городу и по всей России. И опять же, я здесь представляю город Киров также. Как только я приезжаю к себе в город, я начинаю там тоже массированную акцию протеста.
Второй вопрос, почему нужно протягивать 12-го, да, вот какой смысл в этом, допустим, маленьком лагере на Арбате, где ночуют там 15 человек постоянно? Что это дает движению, да?
Я имею в виду, что у нас сейчас идет нон-стоп акция протеста с 6 мая. Сколько уже дней прошло? Я считаю, прошел ровно месяц. Такого в России еще не было.
У меня есть ответ по 12-му и по разделению.
Пожалуйста, Павел.
Во-первых, что касается 12-го, вот эта странная цель вывести максимальное количество людей как раз противоречит некоторой одной важной вещи, которую я назвал как осознанность. Вы пытаетесь вывести на улицу огромное количество людей, забывая о том, что среди этих людей будут в том числе радикалы и в том числе люди, разделяющие очень странные идеологии, которые, я не знаю, могут ли они присутствовать в нашем мире. Я имею в виду национализм. Да, Виталий говорит о том, что приведя людей именно на акт, на митинги, тем самым они начнут о чем-то думать. Мне кажется, что неосознанный выход не приводит к мышлению. К мышлению приходит именно то, когда человек уходит на образовательные программы, когда он выходит дискутировать на дебаты, когда он приходит на ассамблеи. Я не уверен, что я готов идти в одном ряду и идти на митинг рядом с националистами, у которых в руках могут оказаться те предметы, то оружие, которое я не хочу там видеть. Люди с этой агитацией к 12 числу, особенно после вчерашнего невероятно тупого закона, принятого Госдумой, приведет, конечно же, к росту негодования. Но, простите, негодование не означает, что нужно брать в руки оружие.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто за честные выборы. Смысл протеста. В сегодняшней беседе участвуют координатор движения «Белая лента» Виталий Брам и активисты движения «Окупай Абай» Изабель Маккоева и Павел Овчинников. Павел, вы высказали одну замечательную мысль. Когда люди просто выходят на улицу, то это одного рода протест. А когда они приходят и дискутируют, и участвуют в ассамблеях, это уже осознанная позиция. С какими политическими интенциями, мыслями, идеями люди приходят дискутировать на ассамблеи? Изабель.
Я думаю, что это люди, которые хотят иметь не только права, но и ответственность. Которые устали от института, например, представительской демократии вообще. Эта же тенденция, она прослеживается не только в России, да, это и в Европе, и в Америке. Люди понимают то, что, например, в Америке уже по факту, да, там уже не две партии, а просто две фракции одной и той же партии. И это не предоставляет людям реального какого-то выбора. Мне кажется, люди еще устали выбирать делегата своего мнения и так далее. То есть это какая-то общемировая тенденция, вот, которая начинается, возможно, сегодня, да, начинается на улице, и мы ее свидетели.
А какую же альтернативу предлагают?
Мы предлагаем самоуправление. Я думаю, что сейчас технологии дошли уже до такого уровня, что мы можем всем предложить электронную демократию. То есть когда каждый человек, там, посвящая 5-10 минут в день, может принимать решение, когда он не делегирует там такие важные вопросы, как там принятие ШЗ-83 Государственной Думы. А когда он сам может, там, не знаю, по дороге на работу проголосовать за это, допустим.
Не только проголосовать, но и принять участие в формировании, да, и написании этого закона.
Так же, как сейчас происходит в Исландии, когда Конституцию пишут обычные люди. И когда обычные люди в какой-то момент, проголосовав, отказались от уплаты кредита, который взяли их там и банкиры, и правительство, и так далее.
Виталий, вам слово.
Дорогие ребята, я вас полностью во всем поддерживаю. Мы все, ну, радеем за принципы демократии, в данном случае, в принципе, прямой демократии, да, очень много об этом мы все говорим. На данный момент много идет там разговоров, допустим, о партии новой, где будет, в принципе, прямой демократии, допустим, да. Я уже, в принципе, на такой работаю, над проектом где-то порядка 2 месяца, да. Тот же, скажем, Волков, Леонид, скорее всего, с ним мы будем объединяться в этом направлении. Мы за это радеем, понимаете, но вот, допустим, кроме там ассамблеи той же, есть также мастерская протестных действий, вот, допустим, гражданский форум тоже, и какие-то элементы самоорганизации, какие-то элементы организации.
Виталик, как вы себе представляете партию прямой демократии? То есть прямая демократия – это вообще против любых партий. Понимаете это?
Я имею в виду, что в этой партии все решения будут определяться выбором всех членов этой партии.
Потом эта партия как бы идет в Думу, да, и забывает о нас.
Никому она не забывает.
А как тогда партия в составе тысячи человек идет в Думу? Я просто, ну, просто интересно, как может работать партия прямой демократии?
Сейчас у нас новые технологии, IT-технологии, социальные сети. То есть, допустим, создать сайт с элементами социальной сети, как, ну, допустим, тоже Facebook или ВКонтакте, сейчас это возможно. Возможно, чтобы все принимали решения. В принципе, вот та же ассамблея, она в чем-то напоминает вот данный механизм. Только в данном случае там голосуется 50-100 человек на улице стоя, а тут будут, ну, голосовать там тысячи, миллионы, только онлайн.
Павел, вам слово.
Я бы хотел обратить внимание на то, что ассамблея – это не только про голосование, это еще и про консенсус. В идеале консенсус – это то решение, когда большинство высказывает свою точку зрения, но которая затем корректируется с учетом мнения каждого частного мнения, каждого мнения любого из меньшинств. Это способ меньшинству донести свой голос до большинства, быть услышанным и тем самым подкорректировать те, возможно, драконовские решения, которые удовлетворяют большинство. Консенсус – это такое решение, которое может родиться только коллективно и которое в идеале, оказывается, устраивает всех. Поэтому, в принципе, при достижении консенсуса голосование даже не нужно, потому что общее решение устраивает всех. Это мнение большинства с учетом мнения меньшинства. Вот это идеальная цель ассамблеи.
Изабель, а что же при этом делать с нынешней системой?
Деконструировать. Я совершенно не верю в систему, которая есть сейчас.
А я бы сказал вытеснять ее своей собственной работой.
В том-то и дело, мы этим сейчас и занимаемся. То есть все те политики, которые будут через 5 лет, они все сейчас здесь, в этом движении участвуют.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали координатор движения «Белая лента» Виталий Брам и активисты движения «Окупай Абай» Изабель Макоева и Павел Овчинников. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы в среду вечером задержаны лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и еще не менее 10 участников. Гуляния против поправок к закону, ужесточающих наказание за нарушение порядка на массовых акциях. В Туве при тушении лесного пожара, по данным Рослесхоза, погибли 9 десантников пожарных. Докладчики по России в Комитете по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс и Дьерть Фрунда призывают российские власти отказаться от повышения штрафов за нарушения во время публичных мероприятий. Четверо задержанных в среду участников акции «Окупай Химлес», в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, отпущены. Госдума России в среду приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам. По Тамбове подсудимый нанес удары ножом двум судьям, они госпитализированы. В Йемене начался демонтаж лагеря протеста, где с февраля прошлого года размещалась молодежь, требовавшая отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. В городе Шаоян на юго-востоке Китая в среду при подозрительных обстоятельствах был обнаружен мертвым известный китайский диссидент Ли Ван Ян. Председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России Владимир Путин высказались против иностранной интервенции в Сирию и каких-либо новых санкций в отношении Ирана. Афганские официальные лица и жители провинции Логар на востоке страны сообщают, что в ходе авиаудара НАТО в среду утром погибли до 18 мирных жителей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске курс рубля, Центральный банк перед выбором. Цены на нефть пока стимулируют расширение добычи. Абонентам в России сохранят телефонные номера при смене компании-оператора. Европейский Союз решает, как помочь банкам Испании. Создаст ли Европа фонд долгов проблемных стран? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Курс российского рубля всего за три дня этой недели и резко упал до минимума почти за 3,5 года и стремительно затем вырос. Так резко, как на прошлой и в начале этой недели, курс рубля снижался в последний раз в октябре прошлого года вслед за падением цен на нефть. Но тогда не было такого резкого взлета курса буквально в считанные дни, как сейчас. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Сейчас ситуация выглядит так, как если бы на рубль была предпринята спекулятивная атака, длятся они, как правило, недолго и заканчиваются тогда, когда, в общем-то, спекулянты те, но они заработали деньги, все, интерес потерян. Но, с другой стороны, все-таки, я думаю, что интервенции ЦБ сыграли свою роль, поэтому и такой быстрый отскок назад.
На нынешнем уровне курса рубль представляется вам скорее переоцененным или, наоборот, недооцененным?
Я бы рискнул предположить, что сейчас все-таки рубль еще недооценен, и в ближайшем времени он продолжит укрепляться. В принципе, исходя из цен на нефть в $100 за баррель, в общем-то, равновесный курс рубля, если угодно, находится где-то в районе 31 рубля за доллар, и, соответственно, в принципе, мы можем ожидать, что в течение нескольких дней курс доллара будет снижаться к этой отметке.
Динамика цен на нефть малопредсказуема, и если они вновь упадут, за ними, как и раньше, последует курс рубля. И Центральный банк в очередной раз, как и на прошлой неделе, может оказаться перед выбором либо увеличивать продажу валюты из своих резервов, чтобы сдерживать падение рубля, либо в очередной раз расширить установленный для курса валютный коридор. Впрочем, одно не исключает другого. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Я думаю, что Центральный банк будет придерживаться своей политики, которую он старается проводить, но если ситуация макроэкономическая, включая цены на нефть, указывает на то, что есть объективные основания для ослабления рубля, скажем, цены на нефть серьезным образом будут продолжать падать, то я не думаю, что Центральный банк будет продавать резервы для того, чтобы обеспечить полную стабильность рубля. Я думаю, что в этой ситуации рубль может пойти и за границы текущего коридора бивалютной корзины.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
С одной стороны, если бы мы были уверены в том, что цены на нефть стабилизируются, конечно, оптимальным решением было бы поддерживать текущие параметры валютного коридора, то есть проводить интервенции там в краткосрочной перспективе в ожидании того, что ситуация на валютном рынке стабилизируется. А с другой стороны, к сожалению, поскольку мы не знаем наверняка, что будет с ценами на нефть, то я бы говорила о том, что, наверное, вот с экономической точки зрения, конечно, рационально было бы заявить об изменениях границ валютного коридора, но при этом проводить интервенции, чтобы все-таки рынок понимал, что Центральный банк на рынке присутствует и может определять как бы экономически приемлемые уровни валютного курса, который, что называется, он может защитить в условиях там динамики цен на нефть и пары доллар-евро.
В принципе, дешевеющий рубль на руку как бюджету, ведь он верстается в рублях, а за нефть страна получает доллары, так и компаниям-экспортерам. Обратная сторона – дорожающий импорт, что подстегивает рост цен в стране.
Нужно понимать, что ослабление валютного курса – это компенсация падения выпадающих нефтяных доходов для бюджета и для нефтяных экспортеров, естественно. И при этом слабеющий рубль – это механизм для восстановления торгового баланса, потому что когда цены на нефть идут вниз, у нас сокращаются экспортные доходы, и для того, чтобы торговый баланс не сильно ухудшался, безусловно, девальвация рубля, она необходима, потому что как раз она сокращает объемы импорта и таким образом как бы нормализует ситуацию с платежным балансом. Ну, очевидно, тема влияния на инфляцию, она, так сказать, безусловно, беспокоит, но мы сейчас не в тех параметрах, которые были, допустим, в 98 году, когда было обвальное падение валютного курса, ускорение инфляции до уровня гиперинфляции. Сейчас ситуация в мире другая, доверие к рублю все-таки гораздо больше. Поэтому я бы сейчас не говорила о том, что, в общем-то, инфляционные последствия, они являются как бы очень-очень большой угрозой.
В минувший понедельник курс рубля к доллару снизился к уровню начала мая на 16%. В среду это падение сократилось до 11%. Мировые цены на нефть после пятидневного непрерывного падения к понедельнику до минимальных уровней за последние 8 месяцев во вторник и среду вновь немного выросли. Некоторые эксперты полагают, что такой, например, фактор, как ситуация в еврозоне, уже во многом учтен нефтяным рынком в текущих ценах. Другие, наоборот, считают, что случись новое резкое ее ухудшение, например, выход Греции из еврозоны, который лишь осложнит проблемы Испании и Италии, нефть подешевеет еще больше. А руководитель Международного энергетического агентства заявил во вторник в столице Малайзии в преддверии открытия здесь Всемирного газового конгресса, что нынешнее снижение цен на нефть весьма неустойчиво и что угроза их нового роста остается весьма реальной. Аналитик Номас банка Денис Борисов.
Пока сказать сложно, я все-таки полагаю, что сценарий выхода Греции из еврозоны пока не учтен в котировках. Связано это с тем, что текущая цена на нефть примерно около $100 за баррель, она еще попадает в тот диапазон, при которой целый ряд новых проектов становится рентабельным, а значит, речь о существенном сокращении добычи в ближайшем будущем и, возможно, возникновении искажений между спросом и предложением пока все-таки не предвидится.
А при ценах ниже, например, в районе $90 за баррель?
Если она опустится ниже 95-90 долларов за баррель, тогда действительно это может найти свое отражение в инвестиционной активности нефтяных компаний, в частности, ряд нефтяников в ожидании худшего сценария уже начинают сворачивать буровые работы. В частности, количество действующих буровых станков в мире сократилось примерно на 15% за последние 2 месяца. Исходя из этого, думается, что все-таки если цены на нефть уйдут ниже, то, как это было в 2008 году, их ждет быстрое восстановление.
В начале года, когда цены на нефть лишь приближались к уровню $120 за баррель, на нефтяном рынке говорили не столько о проблемах еврозоны, сколько о ситуации вокруг Ирана, второго по объемам экспортера нефти в ОПЕК.
Сейчас к Ирану еще добавляется Сирия, поэтому геополитическая напряженность сохраняется. Если 17-19 июня в очередном раунде переговоров по иранской проблеме не будет найдено какого-либо приемлемого решения, то вот этот фактор геополитической напряженности вновь сможет оказывать влияние на ум настроение инвесторов и оказывает котировкам поддержку, потому что на самом деле пока точно никто не знает, каким образом будет развиваться ситуация вокруг Ирана. Никакая маржинальная добыча Саудовской Аравии, Ирака не сможет заместить полностью проблемы с Ираном, прежде всего связанные с транспортной инфраструктурой этой страны и поставками нефти через Ормузский пролив.
Очередной раунд переговоров с Ираном по его ядерной программе с представителями 4 из стран Большой Семерки, Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании, а также представителей Китая и России, запланирован на 18-19 июня. Он пройдет в Москве. К началу этой недели мировые цены на нефть снизились до минимальных уровней за последние 8 месяцев, после чего немного повысились. Цена европейской нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, вновь превысила $100 за баррель. Министерство связи и массовых коммуникаций России подготовило проект закона, предусматривающего сохранение за абонентом номера его мобильного телефона при смене компании оператора сотовой связи. Однако пока не ясно, когда этот законопроект может быть рассмотрен. Подробнее об этом Иван Трифилов.
Услуга так называемой переносимости номера сотового телефона, то есть его сохранение при смене компании оператора, может быть введена в России уже в 2014 году. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством связи и массовых коммуникаций страны. Таким образом, это ведомство выполнило поручение Дмитрия Медведева, который перед уходом с поста главы государства обсуждал эту тему на заседании открытого правительства. Тогда эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, заявив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Тема переносимости номеров с разной интенсивностью обсуждается в России уже несколько последних лет. Причем минувшей осенью об этом говорил теперь уже бывший глава Министерства связи Игорь Щеголев. На тот момент он сомневался в экономической целесообразности введения такой услуги, ссылаясь на далеко не очевидные прогнозы ее популярности. Впрочем, эксперты сумели убедить Дмитрия Медведева в необходимости вновь к этой теме вернуться. В чем здесь проблема? Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. Экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это лучше. Это качество обслуживания потребителей, это делает людей свободными, без привязки к своему оператору, отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение.
Перед тем, как представить свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Знаете, вот я смотрел, что говорили сотооператоры, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора, святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ну, я помню, когда ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы, 4G интернет выдается только избранным компаниям, а не всем тем, кто может на веренных им частотах запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи. Все это непонятно. И складывается впечатление, что рынок, по сути, не конкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На той встрече с Дмитрием Медведевым вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера, но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же роуминговые тарифы внутри страны или за границей. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз, и мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, которые происходят часто в России, вопросы роуминга и тарифов на роуминг, возможно, государственное регулирование, как и ЕС тарифов на роуминг международный. То есть все это у нас подготовлено. Вопрос стоит в том, чтобы была политическая воля учитывать мнение потребителей в государственной политике. Пока этого не было, и отраслевые ведомства в большей степени слушали в последнее время индустрию.
Иначе говоря, у вас после того заседания большого правительства появилось ощущение, что что-то начинает меняться. В связи с этим, когда может состояться очередная встреча в таком формате? Тем более после того, как Дмитрий Медведев, тогда еще президент, теперь занимает пост премьера.
Наверное, есть, иначе бы мы бы не занимались этими вещами, понимая, что это все фикция. Мы надеемся на то, что поручения, которые даны, они формальны, они должны быть выполнены. Надеюсь, что когда-то чиновники будут сниматься за неисполнение президентских поручений. Не могу говорить и не знаю, когда будут очередные встречи, будут ли они вообще. Но президент пообещал обсуждать отраслевые вещи и по банкам, и по телекоммуникациям, поэтому я надеюсь, что произойдет.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский союз решает, как помочь банкам Испании. Создаст ли Европа фонд долгов проблемных стран? В среду во Франкфурте состоялось очередное заседание Европейского центрального банка. Как и предполагали эксперты, банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 8% годовых. Однако финансовые рынки ожидали от Европейского банка неких сигналов, предполагающих, предлагает ли он, в частности, вернуться к практике покупки гособлигаций проблемных стран Европы для сдерживания роста рыночных процентных ставок по ним. Такие операции банк приостановил в феврале. Во вторник правительство Испании, четвертой по величине экономики еврозоны, впервые открыто призвало Европейский Союз оказать стране умеренную финансовую помощь для предотвращения банковского кризиса. Испанские банки, как и банки Ирландии, понесли огромные убытки в результате краха рынка недвижимости. Заявление министра финансов Испании инвесторы расценили как признание того, что новые заимствования на долговых рынках становятся для правительства страны слишком дорогими. Однако идея выкупа Центральным банком еврозоны гособлигаций ее проблемных стран с самого начала проведения им таких операций, то есть 2010 года, вызывала резкую критику многих экспертов, особенно в Германии, являющейся главным в еврозоне кредитором. Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
На пресс-конференции по окончании заседания Европейского центрального банка его председатель Марио Драги фактически развеял ожидания рынков. Не дело банка восполнять вакуум, который образовался из-за отсутствия необходимых решений или действий других европейских структур, заявил он. От Европейского центрального банка ожидали также сигналов, намерен ли он возобновить предоставление банкам стран еврозоны дешевых и относительно длинных кредитов. Такие аукционы для банков были проведены им в конце прошлого года и в феврале нынешнего на общую сумму 1 триллион евро. Эта операция сравнима по сути своей и объемом с проведенным в США уже дважды за последние три года так называемым количественным смягчением. Речь также шла о закачивании денег Центрального банка, Федеральной резервной системы, в банковскую систему страны. Хотя, конечно, и методы, и сами финансовые инструменты были иными. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Механизмы разные, но задачи примерно одни и те же. Первая задача – спасти банки от несостоятельности, то есть не только добавить ликвидность, не только перефинансировать банки, но и рекапитализировать банки и помочь им встать на ноги, потому что у них образовались плохие кредиты. Вторая задача – это оживить кредит по финансовой системе для того, чтобы возобновились инвестиции и начался экономический рост. Как вы правильно сказали, разные использовались инструменты, покупались в Соединенных Штатах ипотечные облигации и государственные облигации. В Европе государственный долг покупается и используется в качестве залога и даются неограниченные кредиты банковской системе. но задачи те же самые, и результаты, надо сказать, получились примерно те же самые, то есть система частично сработала и частично не сработала.
Фактически об этом же говорил в среду и глава Европейского центрального банка, признав, что в каких-то странах еврозоны ликвидности у банков в избытке, а в других, наоборот, дефицит. А такие проблемы, по словам Марио Драги, никак не связаны с монетарной политикой. Впрочем, министр экономики Испании, пытаясь, видимо, успокоить финансовые рынки после слов своего коллеги, заявил, что его правительство пока не намерено официально обращаться за помощью к Европейскому Союзу. Но как долго, зависит, видимо, от ведущихся ныне срочных переговоров. В частности, неназванные представители правительства Германии заявили агентству Reuters, что если Испания официально запросит помощь своим банкам, она может получить ее из европейских фондов, но на иных условиях, нежели Греция или Португалия. В случае Испании она может быть обусловлена лишь требованиями реформировать банковский сектор. От саммита стран Европейского Союза, который пройдет в конце июня, финансовые рынки ожидают неких принципиальных решений, которые уже в самое ближайшее время помогли бы предотвратить расширение долгового кризиса в еврозоне. Идея, например, выпуска единых для нее гособлигаций категорически отвергается Германией, главным в еврозоне кредитором. Обсуждается и другая идея, поначалу отвергнутая сразу несколькими странами, а именно создание специального фонда, который принял бы на себя часть накопленных долгов проблемных стран еврозоны. Речь, в частности, идет о долгах сверх установленного в еврозоне лимита в 60% ВВП, а погасить их предполагается в течение 25 лет. О такого рода предложениях правительству Германии от учрежденного при нем независимого экспертного совета пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс». В этом случае в фонде могут быть аккумулированы долговые обязательства стран еврозоны с самыми разными сроками погашения, от нескольких месяцев до 30 лет и более. И если вообще все погашения растянуть на четверть века, то, по сути, это мало чем будет отличаться от той реструктуризации, которую недавно провела Греция по своим долгам частным кредиторам и которую часто называют теперь неофициальным дефолтом. Руководитель отдела анализа долговых рынков в инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
С точки зрения срока, мне кажется, такое принудительное изменение сроков обращающихся облигаций, которые, скажем, будут попадать в этот фонд, вряд ли окажется возможным. Действительно, скажем, удлинение срока – это очевидная вынужденная, скажем так, реструктуризация, может быть рассмотрена инвесторами как дефолт. Поэтому я думаю, что эти бумаги будут попадать в этот фонд в рамках своей имеющейся длины, и просто будет выработан некий механизм поступления средств в этот фонд от всех государств еврозоны. То есть я вижу 25 лет пока просто как некое, скажем, ограничение, в том числе там могут оказаться и двухлетние, и пятилетние бумаги.
Логично предположить, что облигации, попавшие в предполагаемый фонд, тут же вырастут в цене, к удовольствию их владельцев. Сомнение в том, что эти обязательства будут исправно обслуживаться и погашаться, общим для еврозоны фондом исчезнут, по крайней мере, на ближайшее время. Другое дело, повлияет ли эта возросшая надежность на цены и доходность тех проблемных гособлигаций, которые останутся за пределами фонда, будь он создан. Аналитик долговых рынков из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Все, конечно, зависит от того, на каких условиях все это будет создаваться, работа этого фонда организована. Но мне кажется, что, конечно, это будет хороший сигнал рынку и, возможно, приведет к росту котировок облигаций периферийных стран и еврозоны, проблемных стран. Единственное, я думаю, что вряд ли этот будет рост очень сильным, поскольку, во-первых, многие инвесторы, которые ставили перед собой целью уйти с этого рынка, они ушли. Это первое. Во-вторых, те, кто держит уже облигации, они вряд ли будут наращивать портфели этих бумаг, поскольку и так достаточно сильно от них зависят. Поэтому, скорее всего, все эти меры, они как бы стабилизируют ситуацию на рынке, то есть не будет ни сильного роста, ни сильной просадки.
Создание специального фонда еврозоны для части долгов проблемных ее участников, будь предложение принято, весьма помогло бы таким странам, как Греция, накопленный долг 170% ВВП, Италия 120% ВВП, или Ирландия 105%, но мало помогло бы, например, и Испании, накопленный долг которой едва превышает 70% ВВП. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень 90%. А Испании необходимы деньги для рекапитализации национальных банков, пострадавших, как и в Ирландии, в результате краха рынка недвижимости в стране. Дмитрий Дудкин.
Я думаю, что этот план в испанском контексте должен быть реализован после того, как основные решения по спасению банковской системы Испании будут приняты. Понятно, что основным спасателем будет выступать правительство Испании, в результате чего, по многим оценкам, соотношение долга Испании к ВВП должно, ну, например, на конец 2012 года может достигнуть 100% ВВП. Точно, опять же, не знает никто, потому что механизм спасения банков пока не разработан. Тем не менее, очевидно, что это потребует очень больших сумм. После того, как эти решения приняты, можно будет говорить о переносе части долгового бремени испанского правительства в какие-то наднациональные структуры.
Напомним, во вторник министр финансов Испании, первым из официальных лиц страны, открыто призвал Европейский Союз оказать ей умеренную финансовую помощь для предотвращения разрастания банковского кризиса. Ранее Испания неоднократно заявляла, что такая помощь ей не потребуется. Руководитель крупнейшего из испанских банков, Сантандер, считает, что в стране для поддержания банков, оказавшихся на грани банкротства и национализированных, будет достаточно получить из европейских фондов 40 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg. Причем эта сумма включает и те 19 миллиардов евро, которые правительство Испании намерено потратить на восстановление бизнеса четвертого по величине банка страны – Bankia, также национализированного. Однако, по некоторым оценкам международных экспертов, общий объем необходимой рекапитализации банком Испании может составить до 120 миллиардов евро. Ближайший саммит стран Европейского Союза пройдет в конце июня. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Россия, и Китай последовательно выступают против внешнего...
Мы отвергаем оккупацию и милитаризацию части...
Госпожа Тимошенко опасается, что с ней что-то...
Королева почтила своим присутствием вторую половину звездного...
Сегодня
короля.
Наша фракция «Справедливая Россия» сделала все, что могла.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».